Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Последняя скрепа режима Путина. Как 9 мая стало единственным днем солидарности россиян? Москва вне зоны доступа. Тренировочные и парадные отключения интернета в столице. Националисты на службе государства. Что такое русская община? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
И Берлин освободили.
Да.
Взяли Берлин. И куда, где вы закончили войну?
Закончила войну я в Вене.
В Вене.
Да. С первым гвардейским корпусом.
В этой же дивизии.
В этой дивизии.
Так всю войну прошли.
Всю войну, да.
Вот это гвардеец настоящий.
До самого конца, как говорится.
Спасибо.
И последний раз мне в Вене ранено.
Вы были в бою под Ельней?
Так точно.
Рядовой.
Рядовой солдат.
Представьтесь. Имя, отчество, фамилия.
Я рядовой. Куриленко Сергей Степанович.
А я первый белорусский. Заместитель был этот.
Вот Захар. А Уланова Юрки никто не видел?
Вот это не знаю. Да? Давно нет.
Вот она, легкое напоминание. Волкова.
Нет,
это не
а,
вы
уже
не знаете.
Мы воевали. А по Харькову
не
дороги.
Ну, я осталась памяти, он очень был смелый.
81-й год. Традиционная встреча настоящих фронтовиков около Большого театра в Москве. Как говорится, со слезами на глазах. Это не парад и не спектакль. Это встреча тех, кто выжил. Людей, у которых война была не мифом, а кровью, голодом и обгоревшими письмами однополчан в кармане шинели. 9 мая мог бы остаться тихим праздником памяти, но спустя 3 десятилетия он разросся от «больше никогда», да можем повторить, на Красной площади с боевой техникой и массовкой из важных персон.
Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
Владимир Путин превратил трагедию 20 века в свой личный триумф. Теперь победой в 45-м году оправдываются государственные преступления и прошлые, и настоящие. Россияне с этим согласились. Даже те, кто принципиально держится в стороне от политики, с радостью включились в поддержание мифа о народе-победоносце и святости 9 мая и Великой Отечественной войны. Так, кстати, Вторую мировую называют в официальной госпропаганде.
Немало пострашною ношей, немало пострашною ношей, легло безымянных парней, но солнце вот это Алёша, 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 но тот, что вот этот Алёша, известно волна и все.
Можно ли отмечать 9 мая, когда Россия ведет войну против Украины и когда риторика Второй мировой войны стала оружием военной пропаганды наших дней? Удастся ли все это брецание оружием упаковать в какой-то тихий праздник памяти павших родственников? И нужно ли это? Поговорим с историком, автором книги «Между Гитлером и Черчиллем» Яковом Фальковым. Яков, я вас приветствую.
Добрый вечер, спасибо за приглашение и с праздником.
Скажите, спасибо, нужно ли всенародное гуляние 9 мая в России?
Я думаю, что нет, наверное. Я, конечно, далек от желания давать советы россиянам, как себя вести, но я думаю, что эта дата – это все-таки про страдания, про жутчайшие страдания вообще всего человечества, которое было вовлечено в эту страшнейшую трагедию 20 века, и, конечно, про страдания простых граждан России, Советского Союза на тот момент, И о той цене, которую Советский Союз, все советские народы заплатили за эту жуткую трагедию, за эту войну, понимаете? Поэтому как бы вот гуляние, фейерверки, знамена, там все это мне кажется, все-таки неуместно.
Скажите, сегодня многие историки говорят о Второй мировой войне не как о борьбе добра со злом, а как о столкновении империй. Насколько справедлива такая интерпретация с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, вот именно исходя из того, что я сам исследовал, вы упомянули мою новую книгу, которая недавно вышла в Америке, то да, сегодня представляется в большей степени, конечно, что с одной стороны, ну, со стороны нацистской Германии это было несомненное зло, ультимативное зло, страшнейшее вообще зло, достаточно беспрецедентное в истории мировой. Но с другой стороны, были действительно не то чтобы империи, ну, Британия была империей, а Советский Союз, Соединенные Штаты – это такие мощные супердержавы, у которых были свои далеко идущие интересы, и каждая из этих сторон преследовала, конечно, эти интересы, и они размышляли о переустройстве мира уже после войны. Так что, да, понятно совершенно, что это было великое столкновение интересов великих супердержав, ну, как, собственно, происходит и сегодня.
Очень важный вопрос. Какую сегодня найти правильную интонацию в оценке итога Второй мировой войны, чтобы избежать путинского победобесия?
Ну вот именно то, я думаю, о чем я уже сказал раньше. Да, именно понимать, что это была величайшая трагедия. В конечном итоге, конечно, к счастью, была победа над этим величайшим злом нацистской Германии, но тем не менее, конечно, очень много было всего трагического. Цена, которую заплатили европейцы, заплатило человечество, заплатил мой народ, еврейский народ, вот и за эту войну, и, да, и за эту победу, конечно, она была ужасна. Она просто была ужасна, эта цена. И поэтому мне, конечно, как историку, как и человеку, выходцу из семьи, которая очень пострадала от Холокоста и от самой войны, у меня погибли на Восточном фронте, там вот в советской армии погибли тоже родственники, близкие очень, да. И, конечно, я думаю, что правильный тон был бы, конечно, это такая вот и умеренная, сдержанная вот и реакция, воспоминания, оплакивание тех жертв, которые были принесены, значит, в этой войне. И опять же, не это вот сегодняшнее все это какое-то безудержное совершенно гуляние, брецание оружием и лозунги можем повторить.
Яков, мы с вами люди одного поколения. Насколько концепт Великой Победы в путинском дискурсе соответствует советскому канону памяти? А в чем он радикально от него отличается?
Ну вот это вот можем повторить прежде всего, да, это вот этот посыл, что как бы на самом деле борьба, война не закончена, и можем как бы разыграть еще новый акт этой войны. Мне все-таки кажется, вот когда мы с вами росли там в 70-е, 80-е годы, все-таки лидеры советские того времени, которые принадлежали сами в большинстве своем к поколению тех, кто воевал, тот же Брежнев, например, да, ну и Хрущев до него, и люди, которые их окружали, они помнили прекрасно цену той войны, они прекрасно знали, что это такое, они шагали по телам своих товарищей, они теряли своих близких на оккупированных территориях, понимаете, они знали, что это величайшее зло. И хотя они тогда находились в состоянии перманентной борьбы с Западом, тем не менее они все-таки себя сдерживали. А вот на сегодняшний день, мне кажется, что сдерживания больше нету. Нынешнее поколение Путина и все, кто его окружают сегодня, они не совсем себе представляют, чем они играют на самом деле. Играют они вещами совершенно ужасными. Вот. Поэтому как бы, я думаю, что в этом самая большая разница. Это коренным образом поменялось. Именно подход к осмыслению той истории и подход к тому, что может происходить сегодня, что можно использовать ту страшнейшую историю Второй мировой войны, чтобы развязать сегодня новую, возможно, еще более страшную. Это пугает, конечно.
В 23-м году в обращении Владимира Путина уже в самом начале появилось упоминание участников СВО наряду с ветеранами и генералами Красной Армии. Он сегодня вновь рассказал, что Россия и вся цивилизация находятся на решающем, переломном рубеже, а против России развязана настоящая война. Разделяет ли такую трактовку текущих событий те лидеры, которые приехали на парад в Москву?
Я думаю, что нет. Я думаю, что большинство из них, и прежде всего, конечно, Ши Цзиньпин, это лидер Китая, они, конечно, понимают, о чем идет речь. Я думаю, что они понимают прекрасно, что за всеми этими формулировками стоит такой голый геополитический расчет. И они тоже его не чужды, прежде всего, конечно, китайцы. Да, и поэтому, в общем-то, это им, можно сказать, даже импонирует. Да? Они прекрасно понимают, что такой инструмент в борьбе супердержав, и поэтому они не спорят, очевидно, сегодня с Владимиром Владимировичем, те, кто его окружает. Но, по большому счету, они, конечно, понимают, что, скорее всего, речь не идет о какой-то новой гигантской, страшной войне, развязанной против России, но то, как ведет себя сегодня российский президент и его окружение, судя по тому, что эти вот личности находятся сегодня в Москве, это, очевидно, их устраивает, и поэтому они не вступают с ним в прямую перепалку по этому вопросу.
А почему они ему подыгрывают? Я понимаю, что там лидеры разных стран, но все равно все играют по его сценарию.
Ну, они надеются, очевидно, поймать свою рыбку в этой мутной воде противостояния с Соединенными Штатами. Кто-то из них действительно имеет большой там исторический, можно сказать, зуб на Америку за различные дела прошлого, а кто-то сегодня понимает, что Америка слабеет, ну, по крайней мере, считает, да, что Америка и вообще Запад слабеют, и поэтому быть в этой компании вот с Путиным, который активно готов применять оружие в своем геополитическом окружении вокруг России, и прежде всего, конечно, с китайским лидером, который, в общем-то, приехал в Москву, чтобы поддержать Путина, они считают, что сегодня им это выгоднее как в личном плане для сохранения своей власти в их странах, так и в геополитическом плане. Вот только поэтому, я думаю, опять же, это бизнес, как говорится, и ничего личного.
А почему в современной России культ победы стал не просто исторической памятью, а основой идеологии? Есть ли у этого феномена исторические аналогии в Германии, Италии, Франции, в той же Великобритании?
Ну, исторические аналогии, да, конечно. Опять-таки, я историк Второй мировой войны, и можно посмотреть на то, что происходило в нацистской Германии в 30-е годы. Да, это вот и воззвание, или как бы возвращение к там, корням, и к разговору о крови предков, о нации и так далее. Тоже, например, вот даже кодовое название нападения на Советский Союз в июне 41 года «Барбаросса». Да, это же был именно отсыл к тем вот далеким великим временам, каким представлялось к великим победам. То же самое происходило и в фашистской Италии. Так что да, тут, я думаю, аналогии они вполне себе уместны. Почему это произошло сегодня в России? Ну, об этом уже многие до меня сказали совершенно замечательно, что, очевидно, больше сегодня нечем хвастаться современному российскому режиму, не к чему больше призывать, не видит он больше другой платформы, на которой можно было бы объединить эту слабеющую в геополитическом, политическом, экономическом плане страну. И именно поэтому как будто они действительно используют сейчас эту память, совершенно перевернутую, как бы совершенно перекроенную о тех трагических событиях сегодня, как инструмент как во внутренней политике, так и во внешней. Вот именно в силу этих причин, я думаю.
Яков, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был историк, автор книги «Между Гитлером и Черчиллем» Яков Фальков. Новый год и 9 мая по-прежнему главные праздники для Москвы. Но если зимой столица стоит из-за поездок жителей за подарками, то в день празднования Победы город перекрыт из-за парада, а еще раньше из-за репетиции парада. После начала войны в 22-м году воздушную часть военного шоу отменили, а атаки беспилотников на российские города вынудили Кремль в этом году подойти к параду Победы с беспрецедентными мерами безопасности. Подробности в нашем сюжете.
Меры безопасности в арсенале властей накапливались годами. Сначала запреты на дроны, затем рамки и периметры, потом частичное глушение интернета. В этом году решили не мелочиться. В месте проведения парада отключили сотовую связь полностью. Отключение мобильного интернета уже тестировалось в 23-м и 24-м годах. По чуть-чуть, в отдельных регионах, на несколько часов. В этом году масштабно и надолго. Причина все та же – беспилотники.
Интернет не работает, Джеральд, смирись!
Мне нужно до школы выйти в онлайн!
Может, в Starbucks пойдем? У них халявный интернет.
Да, все в Starbucks!
Быстро одевайтесь, поедем на моей машине.
Ребята, у вас интернет работает?
Нет, ни у кого не работает.
Что происходит?
Это не сбой, это ограничение в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем, объясняет отсутствие связи Песков. Жалобы и перебои начались уже 5 мая, когда в городе шла репетиция. Тогда Роскомнадзор утверждал, что ограничений не зафиксировано. Официально объявление об отключении так и не появилось, но тут и без объявления все было ясно. Фактически, что с утра 7 мая в некоторых районах Москвы перестали работать банкоматы. Люди столкнулись с проблемами при входе в банковские приложения, сервисы доставки, каршеринг, самокаты не брались. Завершить аренду машины становилось квестом. В заведениях начали просить приносить с собой кэш. Терминалы не работают.
Есть так хочется.
У тебя наличка имеется? Все три дня будем праздновать.
Москвичи, может быть, и жалуются в социальных сетях, но в целом привыкли. Возможно, даже отнеслись, как и просили власти, с пониманием. Они делают рилсы, записывают тиктоки про то, как они переживают средневековый флешбэк в эти дни.
В общем, если подложить музыку, то такое ощущение, что мы все идем на разборку.
Когда просишь москвичей рассказать, как они переживают эти дни без интернета, глобально никто не паникует. Все как будто бы привыкли. Говорят, дома-то все работает, в кафе тоже, а 9 мая, как известно, давно принято уезжать из Москвы, а не наоборот. Город действительно парализован не только отсутствием связи, но и инфраструктурно. Дороги перекрыты, кафе и магазины в пределах парадного маршрута 9 мая закрыты. Маргарита Симонян, как обычно, выступила голосом эпохи и заметила, что такая обстановка ей напоминает Париж.
По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыты несколько магазинов, ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане, поживем пару дней, как в Париже.
В этот, казалось бы, народный праздник жителям города места не нашлось. Хотя и выехать оказалось задачей не из простых. Атаки беспилотников перед 9 мая нарушили работу более чем 20 аэропортов по всей стране. Некоторые не работали более суток. Дольше всего стояли Ярославский, Калужский аэропорты, а также столичный Жуковский и Домодедово. 8 мая полеты начали возобновляться, но с оговорками. Тем, кто остался в городе, 9 мая официально рекомендовали не пользоваться лифтами с 9 до часу дня, потому что при отсутствии связи сигналы о неисправностях не попадут в аварийные службы. РЖД запускает дополнительные вагоны, чтобы помочь выехать тем, кто все еще не понял, в каком режиме теперь живет город.
Подведем итоги майского шатдауна с исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, здрасте, да.
Вы понимаете уже масштаб отключений 9 мая? Много было? Удалось ли собрать какую-то статистику?
Ну, на самом деле, во многих регионах отключали действительно мобильный интернет. Во многих регионах, других, опять же, регионах, ну, там же в центре Москвы, это было не так масштабно, как на так называемых репетициях. Но да, отключения проходили вообще по всей стране. Отключение именно мобильного интернета в центре города, где проходили вот эти парады. Вот, даже были сообщения из Комсомольска на Амуре, там отключали. Непонятное, что творилось в Калининградской области, хотя, казалось бы, в общем, на самом деле, почти везде, по всей России, где проходили масштабные вот эти вот парады, там отключали мобильный интернет.
Скажите, Михаил, а как технологически происходила эта блокировка?
Давайте я лучше расскажу, как Россия пришла к тому, что начали отключать мобильный интернет. Первый случай вообще, когда начали отключать мобильный интернет в России, это был... Помните, еще до войны, еще там очень давно, в 2018 году, проходили столкновения между дагестанцами и чеченцами. Вот. И тогда власти впервые применили вот эту тактику отключения мобильного интернета. Для них это казалось, что это будет толпы людей, да, вот, которые там приходят, что они там, не знаю, сопротивляться как-то, да, митинги какие-то проводить, они не смогут между собой общаться, и им труднее будет организовывать вот эти массовые мероприятия. Второй случай, который был зафиксирован в России, он был в 2019 году, в момент выборов в Мосгордуму. Как раз тогда тоже были массовые мероприятия, массовые митинги, и в центре Москвы тогда отключили полностью мобильный интернет. Отличие от текущего – это то, что тогда просто был приказ операторам связи о том, чтобы они переводили вышки сотовой связи в режим GSM-only. Ну, то есть только для звонков и для SMS. Передача данных там была невозможна. Вот. Откуда мы знаем? Это прям документы, там были утечки. Я даже составлял целую карту, какие конкретно базовые станции были отключены разными операторами, в каких локациях это происходило. Все эти данные были, они задокументированы. Но в отличие от прошлых лет, в этот раз вот эти вышки сотовой связи, их вот в такой режим не переводили. Они работали в штатном режиме. А блокировки происходили на уровне вот этих самых приборов ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, как их называют российская бюрократия. В данном случае просто отключали в другую сторону, что называется. То есть обычные блокировки действуют как? Вы в интернете запрашиваете какой-то ресурс, вот это устройство DPI видит, что этот пакет полетел вот к этому ресурсу, который заблокирован, на который этот пакет пропускать нельзя, и он этот пакет не пропускает. В данном случае перенастроили это оборудование, и пакеты не пропускали от конкретных адресов. И это очень плохая на самом деле история, потому что вот когда были вот эти шатдауны в Москве, тогда там подготовка длилась там какое-то время. Там отправляли письма, всех проверяли операторов связи, заставляли их там это все делать. Здесь сейчас ничего этого не нужно делать, достаточно просто на НЕТ-СПУ ввести буквально там несколько команд. Вот, и все равно там это мобильный это оператор связи или фиксированный, или конкретно абонент даже.
Михаил, скажите, а есть ли возможность перекрыть вообще весь интернет? Существует ли красная кнопка?
Безусловно. То есть вот эти же самые ТСПУ, да, ну то есть вы просто расширяете круг. Это даже на самом деле проще, чем организовать такой тотальный шатдаун. Это гораздо проще, чем в какой-то определенной локации. Если вы для того, чтобы отключить связь в определенной локации, вам надо там знать адресное пространство, еще что-то такое, то здесь ничего этого знать не надо. Это буквально там звездочка, вот, точка-звездочка, и все. И как бы все файлы, грубо говоря, становятся недоступными.
Скажите, а что-то же будет работать, если отключат весь интернет? ВКонтакте будет работать?
Ну, очевидно, ВКонтакте будет работать. Но это могут настроить. Вот. Ну, естественно, это будет не так просто, как кажется, но, тем не менее, это возможно сделать. Вот. Возможно, просто отключение России вообще как сегмента, да, общей сети интернет. Давайте еще такую штуку скажу. Интернет, он вообще переводится на русский язык. Интермежду, и нет, это сеть. То есть это междусетие такое. Вот в России, Российская Федерация, на территории там тоже много-много своих сетей, но они тоже объединены в какую-то сеть, которую называют иногда Рунет. А в Китае тоже такая сеть существует. Она называется ChinaNet. Вот. Если просто обособить вот от всего мира вот этот Рунет, который, да, который находится внутри России, вот получится такая вот обособленная сеть. Она и будет называться, очевидно, суверенным интернетом. В мире нет примеров таких сетей, создания таких сетей, кроме одного. Это Северная Корея. Там этот интернет называется Кванмён.
Михаил, мы живем с тезисом VPN в каждый российский дом. Вот как современные VPN-сервисы справляются с блокировками в России?
Ну, они справляются хорошо. Правда, сейчас, вот тоже это очень часто говорю, вот идет война. Вот, идет война в интернете. Вот в 21 веке война выглядит вот таким образом. Государство пытается что-то заблокировать. Вот, если эти какие-то ресурсы тех, кого блокируют, не хотят быть заблокированы, начинают убегать от этого. И вот сейчас идет такая война между Роскомнадзором и свободным миром, так это назовем. Роскомнадзор блокирует VPN-ы упорно. Многие VPN-ы перестали работать, особенно популярные, западные, крупные VPN-провайдеры давно уже ушли из России, там и оплатить невозможно, и они вообще не работают, в принципе. Но есть российские VPN-ы, которые эти блокировки пытаются обходить, но их тоже блокируют. И это происходит постоянно. Вот недавно Роскомнадзор очередное выкатил обновление на своих ТСПУ, на своем оборудовании, которое блокирует популярный такой фреймворк VPN-протоколов, вот, называется Less Reality, и это большинство сейчас VPN-ов работали именно на этом протоколе, они стали работать хуже немножко. Не то, чтобы совсем им удалось это заблокировать, но они стали работать хуже. Это вызывает неприятно, да, когда вы там заплатили за VPN, а он еще и перестал работать. Но как бы мы справляемся, придумываем новые протоколы, я думаю, что с этим мы справимся. Единственное, с чем мы не сможем справиться совсем, это вот с тем самым суверенным интернетом, когда Россия полностью отключится от интернета, тогда никакой VPN, конечно, не поможет.
Важный вопрос. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет сохранить цифровую анонимность в 2025 году?
Ну, безусловно, VPN у вас должен быть. Вот. И не один, и не два. И даже он нужен не только для того, чтобы обходить блокировки, хотя это главное его предназначение. Ну, то есть, если вы хотите смотреть YouTube нормально, вам все равно потребуется VPN. Но главное то, что он скрывает вот этот ваш цифровой след от Роскомнадзора, от ФСБ, вот этих всех организаций на три буквы. Для тех, кто следит, да, за каким-то трафиком, это будет выглядеть, что как будто вы обращаетесь к какому-то удаленному серверу, к одному, вот, и по другим сайтам не ходите. Соответственно, вам ничего нельзя предъявить, что вы там пытались зайти, не знаю, там, на сайт Навального или посмотреть экстремистский Facebook. Вот, чтобы этого не происходило, вам надо иметь VPN. Это как, не знаю, как чистить зубы по утрам. Ну и стараться не пользоваться российскими системами по возможности. И там, не знаю, тем же ВК настоятельно не рекомендую использовать. Особенно настоятельно не рекомендую иметь приложение на своем телефоне. Потому что это буквально ваш персональный мент, персональный, не знаю, топтун, как их называют, тот, кто следит за вами, потому что он буквально передает данные, где вы находились, в какое время вы делали, к кому вы обращались, какую музыку вы слушали. Все эти данные накапливаются, потом будут использованы против вас.
Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. На фоне двух чеченских войн в России 2000-х вырос уровень ксенофобии, а национализм получил массовую поддержку. Сторонники ультраправых организаций ДПНИ, Славянский союз, РНЕ захватили улицы. Поначалу власть рассматривала националистов как уличную силу против либералов. К середине нулевых пик популярности набрало ДПНИ с лидером Александром Беловым, Поткиным, чьи акции сопровождались митингами и беспорядками. В 2006 году он приехал в Кондопогу после убийства местных жителей приезжими Северного Кавказа, что вызвало масштабные погромы.
В 2006 году в карельском городе Кондопога произошел конфликт между посетителями ресторана и официантом из Азербайджана. Приехавшие на помощь официанту чеченцы напали с битами и ножами на случайных прохожих, которые оказались возле ресторана. В результате погибли два человека. Это спровоцировало массовые беспорядки и погромы палаток, принадлежавших кавказцам.
Ну я хочу Рамзан. Твои товарищи здесь, забирай их себе. Все, война закончилась, чеченцы, пора ехать домой. Вы надоели, реально. Постоянный геморрой с вами, постоянный.
На Белова Поткина завели первое в его карьере уголовное дело, но вскоре его закрыли. На фоне крупных радикальных движений, таких как ДПНИ, РНЕ Александра Баркашова и Славянский союз Дмитрия Демушкина, начали появляться мелкие неонацистские группировки «Шульц-88», «Белые волки», «Новый порядок», «Русская цель» и другие. Эти группы применяли террористические методы борьбы с мигрантами. Убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009 году стало одним из самых громких преступлений ультраправого подполья. Его совершили члены неонацистской группировки «Борн», боевая организация русских националистов. Эту историю освещали даже ведущие мировые СМИ. Власть не замяла дело. Организаторы Илья Горячев и Никита Тихонов получили пожизненные сроки. Евгения Хасис, подруга Тихонова, была приговорена к 18 годам колонии. Еще одна яркая фигура среди ультраправых – скинхед Максим Марцинкевич, более известный как Тесак. Он возглавлял неонацистскую группировку «Формат-18» и прославился жестокими видеороликами с нападениями на мигрантов и геев, а также участием в проектах, якобы разоблачающих педофилов. В тюрьму он попал в 2007 году и был многократно судим за разбой, хулиганство и экстремизм. Последнее дело против него возбудили в 2013-м, и из тюрьмы он уже не вышел. В 2020 году Тесака обнаружили мертвым в СИЗО. По официальной версии он покончил с собой. Однако обстоятельства смерти вызвали сомнения и породили множество версий. Трагедия в карельской Кондопоге в 2006 году, хоть и стала громкой, оставалась локальной. Переломный момент наступил в декабре 2010 года после беспорядков в Москве на Манежной площади. В бытовой драке с выходцами Северного Кавказа погиб футбольный фанат «Спартака» Егор Свиридов. Тысячи националистов и футбольных болельщиков собрались у Кремля, требуя справедливости и выражая протест против действий силовиков. Акция быстро переросла в массовые беспорядки с избиениями прохожих неславянской внешности. Полиция с трудом контролировала ситуацию, были задержаны сотни человек. Эти события стали одним из самых ярких проявлений националистического подъема в России конца 2000-х. наступил момент, когда ультраправые перевели стрелки с мигрантов на саму власть.
Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Россия без Путина! Россия без Путина!
Кремль не мог позволить, чтобы инициатива оказалась в руках неподконтрольных ультраправых. Александра Белова-Поткина осудили на 7,5 лет по нескольким статьям, включая разжигание межнациональной розни. Он отсидел 4 года и исчез из публичного пространства. За решетку на 2,5 года также отправили лидера Славянского союза Дмитрия Демушкина. После освобождения он признал, Кремль победил бесконтрольный национализм.
Все заметные и значимые лидеры националистов сегодня либо находятся в местах лишения свободы, либо вынуждены были покинуть территорию Российской Федерации, либо находятся под большим давлением. И все структуры националистов сегодня запрещены и уничтожены фактически.
С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Владимир Путин сам стал проводником государственной версии национализма, заявив, что защищает русских по всему миру.
Самый большой националист в России – это я. Но самый большой, самый правильный национализм – это выстраивание действий и политики таким образом, чтобы это пошло на благо народу.
Националистическая идея была сохранена Кремлем, но встроена в официальную риторику, в безопасных для власти форматах. В авангарде этой трансформации оказались те, кто открыто поддерживает войну в Украине, выступает за репрессии внутри страны, защищает традиционные ценности и борется с ЛГБТ, абортами и мигрантами. Негласным покровителем новых ультраправых стал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, однокурсник и близкий соратник Путина. Бастрыкин открыто проповедует ксенофобию и расизм, зачастую не выбирая выражений.
Вы находитесь в прекрасный период белых ночей в Санкт-Петербурге. Рекомендую, прогуляйтесь в центр города, по Неве, там очень много пароходиков, теплоходиков. Кто приглашает, я вчера прошелся, кто приглашает на пароходики? Узбеки и таджики. Но без них, ну, никто нас не сможет пригласить на пароходики, и мы с вами не полюбуемся Петербургом в эпоху, в период белых ночей. Значит, на катере, который, куда нас приглашают мигранты.
Фигура главы Следственного комитета стала объединяющим элементом для конкурирующих ультраправых группировок. Они синхронно поздравляют его с днем рождения, от транспарантов двуглавого орла до показательных облав русской дружины и поздравительных постов русской общины. Почти каждый донос от этих организаций адресован лично Бастрыкину, и он регулярно реагирует. То берет дело под личный контроль, то передает его в работу Следственный комитет. Особое внимание блогеров и журналистов, в том числе канала «Навальный Лайв», привлекла русская община, чье влияние стремительно растет на фоне этой негласной поддержки.
Несколько десятков крупных мужчин беседуют, как они позже уверяли, культурно, с приезжими из северокавказского региона таксистами. Соотношение сторон – примерно 30 человек спортивной наружности против нескольких мужчин из Дагестана. Полиция принимает решение задержать нескольких самых агрессивных участников конфликта. Они были доставлены в отделы и получили административные протоколы о мелком хулиганстве. И, казалось бы, абсолютно правильная реакция со стороны полиции. Общественный порядок восстановлен. Но не тут-то было. Оказалось, что 30 мужчин, которые решили прессануть таксистов, это не абы кто, а популярное сегодня движение «Русская община». И теперь «Русская община» недовольна действиями сотрудников полиции и публично обращается за помощью, и не к кому-нибудь, а к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тот реагирует молниеносно, тут же поручает возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые якобы без оснований задержали ультраправых активистов. Уже через час подчиненные Бастрыкина отчитываются о возбуждении уголовного дела по факту группового превышения должностных полномочий.
Ни одно из мусульманских землячеств не рискует открыто конфликтовать с русской общиной. Исключение составляют лишь представители чеченской диаспоры.
Ко мне и ранее скидывали материалы высказываний руководства русской общины организации. Вопрос к этим людям. Вы что творите? Вы разжигаете межнациональную рознь? Вопрос в одном. Вы периодически говорите о преступлениях, которые делают кавказцы. Я заметил, не только желтая пресса об этом пишет, сейчас и на официальных каналах об этом говорят. Мы недавно провели мониторинг. Кавказцы, выходцы Северного Кавказа, жители, не делают и 1% преступлений, учитывая, сравнивая с другими народами, народностями, проживающими на территории Российской Федерации.
Правозащитника Мансура Салтаева поддержал командир добровольческого формирования «Ахмат» Апти Алаудинов.
Обращение Мансура, полномочного представителя по правам человека, тоже прошу не расценивать какое-то как обращение человека, который там с какой-то ненавистью относится к чему бы то ни было. Он действительно выразил свое мнение и очень правильно сказал, просто его надо услышать. Ну и в то же самое время хочу сказать, что очень большое внимание вот этим всем аспектам и происходящему уделяет глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров.
Чем еще прославила себя русская община и зачем Путину нужны праворадикальные движения в сюжете Никиты Пешкова?
Срочно это пожарную вызываем!
Из-за пожара в квартире во Всеволожске погиб один человек, и еще один получил травмы. Это, пожалуй, первый задокументированный случай, когда действия русской общины привели к человеческим жертвам. В ночь на 4 мая так называемые дружинники общины ворвались в жилой дом и, судя по всему, выломали дверь квартиры, где, по их мнению, находился притон наркоманов. По словам 46-летнего хозяина квартиры, нападавшие ударили его электрошокером и опрыскали перцовым баллончиком. В это время в комнате, где забаррикадировались еще два человека, начался пожар. В дыму задохнулся 37-летний гражданин Армении, а 24-летняя девушка была обнаружена под окнами квартиры с травмами от падения. Она, видимо, выпрыгнула, спасаясь от пожара. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, комнату поджег сам погибший мужчина, пытаясь таким образом отпугнуть нападавших. Эту же версию повторяют представители русской общины и уверяют, что никаких дверей не выламывали, мол, их пустили добровольно. Даже если поверить версии дружинников, человеческие жертвы в результате рейда группы людей, неуполномоченных применять силу, это серьезное преступление. Русская община давно испытывает на прочность границы дозволенного властью применения насилия. Ее члены пишут доносы на неугодные заведения и неправильные мероприятия, устраивают проверки на рынках и торговых точках, с удовольствием сопровождают сотрудников полиции в рейдах по проверке документов у мигрантов. Вот отнюдь не полный список их появления в новостях и социальных сетях. В 2023 году в Котельниках ОМОН устроил рейд с проверкой на мусульманский молельный дом. По свидетельствам очевидцев, в помещении распылили перцовку из баллончика, из-за чего задыхающимся людям в панике и давке пришлось выбираться на улицу. Телеграм-канал «Русской общины» с гордостью сообщил, что рейд прошел в ответ на их жалобу и опубликовал победное видео под музыку группы Любэ.
Солдаты видят мамку во сне.
Примечательно, что этот рейд поддержал православный олигарх Константин Малафеев, которого считают спонсором и покровителем русской общины.
Русским котельникам русский порядок. Миграционный беспредел достал русских людей, которые уже давно в темное время суток опасаются выйти на улицы родного города. Мы, русские, никогда не делили людей по цвету кожи и вероисповеданию, уважая традиции всех народов. Но наши гости должны уважать традиции своих русских хозяев. Пора, наконец, иностранным гостям из Средней Азии зарубить себе это на носу.
В январе 2024 года русская община опубликовала видео мигрантов, которых заставили идти гусиным шагом во время рейда на стройке в Екатеринбурге. Проверено 150 человек, из них нарушили миграционные законодательство и подлежат депортации 8 человек. Также было вручено 4 повестки тем, кто не встал на воинский учет, отчиталась русская община. В марте 2024 года русская община сообщила о совместном с Росгвардией и полицией рейде в оренбургском клубе «Поуз» для проверки на пропаганду ЛГБТ. На видео снова видны задержанные в неудобных позах, грубость людей в камуфляже, а по итогам рейда были возбуждены первые в России уголовные дела, связанные с так называемой пропагандой ЛГБТ.
Уважаемые посетители, проводится спецоперация МВД России. Еще раз предупреждаю, никто не разговаривает.
В июле того же года символика русской общины была замечена в Кореновске на стихийном марше нескольких десятков крепких молодых людей, выкрикивавших лозунг «Русские вперед!».
Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед!
Людей сопровождала полиция, которая шествию никак не препятствовала. Марш, судя по соцсетям, был организован в знак протеста против драки с участием мигрантов. В июле же 24 года неопознанные люди в гражданском ворвались в омский клуб «Викинг», напали на артистов из команды рэпера Кишлака, залили перцовым баллончиком директора группы. Жалобами, протестами и такими акциями члены общины регулярно добиваются отмены концертов Глеба Самойлова, Лолиты и многих других музыкантов. В августе прошлого года активисты русской общины из Екатеринбурга устроили рейд с проверкой торговых точек, принадлежащих мигрантам. Одного из них они задержали, угрожая ему перцовым баллончиком, хотя никакого права на это не имели.
Я никуда не уйду, я здесь, пусть полиция подойдет. Чего вы?
Я тебя предупреждаю один раз.
Оставшиеся после задержания продавца фрукты и овощи разобрали прохожие.
А пофиг вообще?
Действия русской общины редко расследуются полицией, потому что большинство пострадавших попросту отказываются писать заявления на так называемых дружинников, опасаясь последствий. Любопытно, что активность русских националистов стала поощряться российской властью относительно недавно, после как минимум десятилетия жесткого преследования и запретов. Фокус народного недовольства умело смещается от войны, мобилизации и других ограничений в сторону мигрантов.
По мнению таджикского правозащитника Каримджона Йорова, русская община свое влияние распространила в десятках российских регионов, и бизнесменам из среднеазиатских диаспор приходится платить за свою безопасность ультраправым.
Я вчера поинтересовался лично у нескольких глав диаспор. Они негласно признали, что да, они участвуют, и как бы со стороны губернаторов этих администраций негласная установка помочь им. Даже финансово. Мы же знаем, что у нас есть, например, я из Таджикистана, есть таджикские бизнесмены, имеющие российское гражданство и имеющие большие бизнесы в России, и негласно они им уже помогают, но может кто-то не знает именно, что им идет эта оплата или что, но это уже есть, оказывается, уже негласно получается, что мы сами финансируем эти организации, у них более почти 150 ячеек по всей России.
Я спросил у Каримджона, в какой форме происходит выплачивание этой дани?
Может быть, финансирование будет идти на какой-то определенный, скажет, что там мы хотим что-то сделать, строить или там помочь там, скажем, вот эти, которые воевали там, их не семьям. Ну а в деле могут эти деньги распределяться и по таким каналам. Никто же не будет контролировать, куда именно уходит. Они его на один единый счет, который указывает, скидывают, а оттуда она будет идти. Или будут просто наличными брать. Тут ничего такого нету. Это же было и есть. Для никого, может, в Москве не было, а в регионах она и до сих пор была, что, скажем, те же криминальные группировки приходили негласно, получали же деньги. Мы же знаем, что я разговаривал с одним из таких людей, но я по своей работе часто сталкивался с криминалитетом тоже. Но они говорили, когда в городе, они говорят, ну, слушайте, мы с теми же начальниками полиции или ФСБ или других органов, мы же учились вместе, жили в одном городе, ходили в одни секции, тренировались, играли в одни и те же команды. Как вы думаете, мы не можем разделить и не можем общий язык найти? Это говорило о том, что, слушайте, ну да, они днем контролируют, ночью мы, или там как-то мы делим свой, ну, каждый получает свою, каждый свою долю получает. Они об этом открыто говорили.
Обращаются ли представители узбекской и таджикской диаспор за помощью к чеченцам против русской общины?
Мы знаем, что в свое время, до какой-то определенной времени, до 2008-2010 года, всегда виноваты были во всем чеченцы. Потом стали мигранты, то есть таджики, которые, они всех мигрантов от таджиков считают, без разницы, узбеки, киргизы, разницы нет для них, да, в основном. И они знают, что после нас за них возьмутся. И у них другого выхода нету по-любому. А эти двое, ну, например, Лаудинов, потому что он уже раскрученный, распиаренный этот человек, поэтому через него это все выдается, и он знает, что этим можно как бы говорить, не то, что он там сильно болеет, может, да, в душе сильно болеет, реально, да, верующий человек вот, за мусульман, там за мигрантов, да, реально, я не скажу, что он там плохой человек, Но я скажу, что он это понимает, он эту тему, я думаю, что и в самой Чечне очень много живут таджиков, узбеков, киргизов, которые очень дружат и в Москве близко с чеченцами, да, и они, естественно, этот вопрос и поднимаются, и чеченцы тоже это видят, если они обращаются там или в своих разговорах, говорят, это же бесследно не пройдет, естественно, об этом будут говориться, потому что если об этом сейчас не будут говорить чеченцы, которые находятся в России, об этом будут говорить чеченцы, которые находятся за пределами России, особенно которые противостоят властям Кадирову или другим. Поэтому это тоже какое-то опережение или что-то. Потому что, ну, с другой стороны, я заметил, что чеченцы национальных вопросов, какими бы они ни между собой не враждовали, они в этом едины. В этом их сила и в этом их вот, главное преимущество. В отличие от нас, когда если мы противостоим своим властям, в случае чего мы будем их добивать. Или они будут нас добивать. Да, скажем, там, если оппозиция будет добивать властей, власть будет добивать оппозиции, не смотрит, что у них один общий враг на данный момент.
Со мной на связи Даниил Константинов, в прошлом активист и участник национал-демократических и консервативных организаций в России, сейчас политэмигрант. Что собой представляет русская община сегодня? Это общественно-политическое движение, культурная инициатива или, как утверждают критики, бизнес-проект в тандеме с силовиками?
Ну, из того, что я знаю, мне кажется, что русская община – это все-таки общественно-политическое движение. Потому что обладает всеми признаками такого движения. Насчет бизнес-проектов русской общины мне ничего не известно. Я не слышал о том, чтобы их деятельность конвертировалась в что-то коммерческое, поэтому не могу сказать на этот счет. Насчет культурной инициативы тоже это явно не подходит. В общем и целом, это все-таки общественно-политическая организация, пусть и явно провластная. Ну, а почему нет? Провластные общественно-политические организации тоже бывают.
Ну, скажите, а вот если есть такое слово «скрепы», вот как бы за словом «скрепы» что стоит в отношении русской общины? Расшифруйте.
Ну, мне, честно говоря, сложно сказать, что стоит за словом «скрепы» в данном случае, потому что я не являюсь главным специалистом по духовным скрепам, о которых так любит говорить Владимир Путин. Но я могу сказать, что, конечно, они пытаются себя позиционировать как консервативное и такое ультра даже консервативное движение, потому что наряду с антиэмигрантской риторикой, которая не обязательно свойственна консерваторам, кстати говоря, в Европе, к примеру, есть националистические антиэмигрантские движения и партии, которые не являются классическими консервативными или ультраконсервативными организациями. Но в случае русской общины это, конечно, так. Это консерваторы и ультраконсерваторы, которые помимо антиэмигрантской риторики занимаются, насколько я вижу, насколько я знаю о них, борьбой с геями, борьбой с какими-то, значит, на их взгляд, неприличными для консервативной России вещами, борьбой с прозападными деятелями искусства, культуры и так далее. То есть они пытаются занимать нишу такого вот политического консерватизма, но несколько неумело, несколько, так знаете, как-то сумбурно, не выдвигая никакой стройной идеологии и при этом явно, конечно, координируясь с властями. Потому что об их идеологии можно судить только по их действиям, по их отдельным заявлениям и акциям. Никаких программных документов, по крайней мере, мне на этот счет не попадалось.
Фигура Александра Бастрыкина, по мнению ряда наблюдателей, стала негласным покровителем ультраправых. Вот как вы оцениваете это мнение? Реальная поддержка или инструмент контроля и манипуляций?
Мне кажется, что это преувеличение. Мне кажется, что Александр Бастрыкин является главным покровителем своих собственных, скажем так, околонационалистических антиэмигрантских идей. Вот у него есть личное мнение на этот счет. Я думаю, оно связано с тем, что он занимается прицельно преступностью в блоке правительства, знает кое-что о статистике преступности, считает, что иммиграция, неконтролируемая иммиграция несет за собой определенные риски и вызовы, связанные с криминалом. И поэтому ему вот лично кажется, что надо ограничивать иммиграцию. Может быть, он действительно отчасти на свой лад, как он умеет, озабочен судьбой русского народа. Но назвать его покровителем националистов я бы не решился, потому что Мне не только неизвестны случаи, чтобы он помогал каким-то националистам в своей деятельности, напротив, он уже много-много лет возглавляет один из основных репрессивных органов путинского режима, который занимается в том числе и прицельной борьбой с русскими националистами, по крайней мере, с русским политическим крылом националистов. Следственный комитет боролся очень увлеченно и очень успешно все эти годы. Поэтому я бы не назвал Александра Бастрыкина покровителем националистов. Просто у него есть вот такой, скажем, срез взглядов антиимигрантских и околонационалистических, как я уже сказал.
Какова роль православного бизнесмена Малафеева в деятельности русской общины?
Ну, мне подробности неизвестны, но я знаю о том, что Малафеев вообще пытается вторгаться во все в этом мире, что так или иначе связано с словом «русский» или со словом «православный» или со словом «консервативный». Он бы рад был бы, видимо, играть роль такого главного русского православного консервативного бизнесмена, мецената, спонсора и так далее. Проблема в том, что сущность сама путинского режима, она этому препятствует. Нет в России никаких независимых меценатов, никаких независимых спонсоров, никаких независимых покровителей. В России всем командует администрация президента, сверху донизу, от и до. Поэтому все потуги Малафеева, они, конечно, оказываются не очень удачными. И если бы он был немножко умнее, он бы понимал сам, а может быть и понимает в глубине души, что до тех пор, пока в России существует эта система, до тех пор, пока в России существует путинский режим, у него у самого никаких особых политических перспектив не существует.
Может ли растущее бытовое напряжение между чеченскими диаспорами и активистами русской общины перерасти в политический или даже этнический конфликт?
При нынешнем режиме не может, потому что любой такой конфликт будет подавлен в зародыш, либо сразу после его вспышки, как это уже не раз бывало, мы это помним, Кандапога и так далее, подавлен. Причем я подозреваю, что основная тяжесть репрессий будет, как водится, обрушена именно на русских националистов. Ну, послушайте, так бывало почти всегда. Вот. Любой подобный конфликт, он заканчивается, с одной стороны, тем, что могут кого-то привлечь со стороны, допустим, иммигрантов или кавказцев российских, но при этом после этого обязательно начинают снова и снова давить казенным сапогом русские национальные организации, которые в этом конфликте принимали участие. Понимаете, сущность путинского режима, она вообще во многом в своей философии внутренней противоречит идее русского национализма. По многим параметрам. Во-первых, путинизм – это явное наследие совка, это явное наследие советской власти, новая ее такая реинкарнация, пусть и другой немножко манер. И путинизм несет на себе все те идеологические установки, которые существовали у советской власти, включая вот эту вот знаменитая формулировка новой исторической общности, да, советского народа, который теперь у нас в Конституции закреплен как многонациональный народ Российской Федерации, несколько странная в своей внутренней логике формулировка сама по себе, ну и во всей политике Росфедерации, которая действительно поддерживает вот то, что русские националисты называют многонационалочкой или многонационалией российской. И для путинского режима русский национализм, конечно, представляет угрозу, впрочем, как и любой другой национализм на территории Российской Федерации, я больше скажу, как и любая другая форма самоорганизации российских граждан. Диктатура не терпит самоорганизации, в том числе и особенно по национальному признаку, ну, потому что это несет в себе определенные риски. Особенно, подчеркну, когда речь идет о национальном большинстве, а русские пока составляют в России большинство. Любой, кто претендует на то, чтобы представлять интересы этого большинства, безусловно, будет подавляться Кремлем всеми возможными силами и средствами.
Ну хорошо, Даниил, а вот где для вас, как для русского националиста, проходит граница между защитой русской культуры и ксенофобией?
Если уйти от прямого перевода и толкования слов, например, слово «ксенофобия», то с точки зрения бытового понимания я бы сказал так, что ксенофобия – это все-таки ненависть, которой придерживаются по отношению к целым национальным группам или по отношению к отдельным людям, исходя из их принадлежности к этим группам. На мой взгляд, здоровый цивилизованный современный национализм, он с ненавистью не связан и не должен быть связан. Он должен быть связан с отстаиванием законных прав и интересов той или иной этнической или национальной группы. Вот я убежден, например, что русские, как и другие народы, имеют право на создание своих организаций, своих форм солидарности, своих форм взаимоподдержки, вплоть до политических форм, вплоть до создания политических партий и участия в политическом процессе для того, чтобы реализовывать те программные установки, которые, по мнению русских националистов, являются для русских полезными. Но при этом, вот я, например, как русский националист, не испытываю никому ненависти, у меня просто отсутствует это чувство по отношению к каким-то народам или к отдельным их представителям, исходя из того, что они представляют эти народы. Поэтому я бы вот определил это, да, как наличие или отсутствие такой вот немотивированной ненависти.
Даниил, спасибо вам за вашу экспертизу. Со мной на связи был Даниил Константинов, в прошлом активист и участник национал-демократических и консервативных организаций в России, сейчас политэмигрант. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго!